Добрый день. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас на связи со студией мои коллеги, ведущие прямого эфира, Диана Кабракова и Алексей Красильников. Здравствуйте, коллеги. Ждем от вас интересных рассказов о том, что было и что предстоит сегодня в нашем эфире.
Привет, привет.
Приветствую, коллеги.
Да, вы как-то, по-моему...
Я на самом деле задумалась, я вам расскажу, о чем я задумалась. Расскажи. Подвисла после новости про Дубай и скидки до 60%. Я подумала, что, может быть, стоит рассмотреть это направление.
Границы закрыты, Диана. Ну, то есть, но помечтать об этом можно, конечно. Никто не запрещает.
Ну, когда-нибудь их откроют, в конце-то концов.
Тогда скидки прекратятся.
Ну, не знаю. А ты был, кстати, в Эмиратах? Или Леша, ты был в Эмиратах?
Алексей, по-моему, был.
Был, да.
Алексей, вы грустите?
Нет. Ну, как грустишь? Когда вспоминаешь про Дубай, вот так вот сидя дома, да, все-таки, да, немножечко грустишь. Ну, как бы, да, это одно из самых лучших, самых удобных и самых... сейчас я начинаю рекламировать просто Дубай. Вот именно в плане сервиса там просто вот запредельный уровень, который мало где может повторить, поэтому я полностью согласен. В Дубай можно. А вы не знаете вообще, откуда-нибудь туда летают вообще самолеты? Я просто не знаю, может, сейчас сяду, не знаю, на велосипед, на ролике под покровом ночи, проберусь в страну, из которой летают, и улечу таки.
Ну, может быть, все-таки вам тогда попробовать на велосипеде сразу туда?
Сразу туда.
Коллеги, прекращаем грустить, мечтать о солнце, пляже, да, и что? И рассказываем о коронавирусе, да, я угадал?
Не совсем.
Немножко мы и о коронавирусе расскажем. Угу. Давай сначала подведем итоги первой половины дня, потому что сегодня было много любопытных тем, и Леша, по идее, должен был разобраться с нашим вчерашним дискуссионным моментом о том, как правильно все-таки утилизировать маски, потому что мы вечером, когда с Женей выясняли, как правильно их носить, снова вот эта вот палка о двух концах. Кто-то говорит, что носить там их, в принципе, как-то бесполезно, утилизация — это вообще непонятный вопрос. Ладно, еще маски с перчатками. Помнишь, Женя, вчера вообще была отдельная история. И еще больше непонятное. Вот что рассказали тебе сегодня?
Я хотел бы сразу начать с того, что вот разбирая эту утреннюю тему, у меня возникла небольшая нестыковочка, потому что, с одной стороны, нам говорят, что масок не хватает. Ну, давайте будем честны, что вот, давайте все перепрофилируем организации, некоторые ателье их начали шить. Ну, вы помните такие информации, правильно?
Безусловно.
Я вот, чтобы сейчас не соврать.
Да, действительно.
И тут вы представляете, глава комитета Госдумы по экологии говорит: ребята, масок уже столько использованных, десятки миллионов масок, перчаток, респираторов, защитных экранов, очков, и все это загрязняет окружающую среду. И вот я долгое время не мог просто вот у себя эти две мысли свести. Как это так? Масок мало, но при этом десятки миллионов использованных. Ну вот я не очень, правда, верю, что десятки миллионов использованных масок выбросили. Мне кажется, существенно меньше.
Ну, Алексей, согласен, что даже если миллион выбросили, то для окружающей среды это приличный такой ущерб и урон, понимаете? А как их вообще утилизировать? Куда их денут? Их выбросят на свалки, и они будут так же, как мусорные пакеты по улицам.
Летать, вы имеете в виду, на ветру, как будто бы. Я тут недавно тоже, кстати, на улицу смотрю, там какая-то движуха, думаю, что происходит? Нет, просто пакет летает. Знаете, до такого уже соскучился по экшену. У нас в эфире был член комитета торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин, который, на самом деле, успокаивающие вещи сказал. Он говорит: во-первых, даже несмотря на то, что эти маски, как это называется, не шитые материалы, в общем, они немножечко синтетические, они в мусоросжигающих заводах прекрасно себя чувствуют и прекрасно утилизируются. Это лучший способ утилизировать маски, вот этот самый мусоросжигающий завод. То, что они попадут на свалки, ну, друзья, на свалки и так много чего попадает. И здесь я не думаю, что маски чего-то в этом плане прибавят. Была опасность, вроде как тоже, знаете, бровь так немножечко можно поднять из серии того, что на масках же может остаться какой-то вирус, да, на перчатках, вот на этих других вещах, которые...
Говорят, конечно, вот. Вирусологи в первую очередь об этом и говорят.
Вирусолог у нас в эфире был, доктор медицинских наук, я не буду долго перечислять, в общем, нет, перечислю. Заведующий лабораторией вакцины профилактики НИИ вакцины сывороток Российской академии медицинских наук Михаил Костинов, который сказал, что на масках, на перчатках и на прочем практически ничего не остается. То есть то, что остается, вот эти куски и прочее, там, как это, части вирусов, куски нуклеотидов.
Ну, нам вчера с Дианой говорили о бактериях, еще о бактериях, которые
выдыхают. Подождите, давайте не смешивать, давайте не смешивать горячее с теплым. Хотя горячее и теплое можно смешивать. Горячее,
давайте смешаем.
Бактерии есть всегда, это одно. Здесь речь идет о том, чтобы реально какой-нибудь коронавирус вы не выбросили с повязкой, и он там кому-то что-то как-то навредил. С этим абсолютно все спокойно. В общем, разгромили полностью эту тему. Маски опасно, да, но не больше, чем вот обычный мусор, которого, увы, и так много, и обычный пластик, которого, увы, много. Тут ведь согласитесь, что...
смотри, слушай, интересно, вот про маски. Я понимаю, ты сегодня говорил в течение, наверное, там получаса про маски, и они тебе уже надоели, но послушай...
Нет, ни в коей мере.
Вот послушай, сейчас ведь речь идет еще и о перчатках. Если так. Я правильно понимаю, это как раз, это тебе не масочки, которые вот там вот в мусоросжигательных заводах, пожалуйста, прекрасно себя чувствуют. Если я правильно понимаю, это вот эти силиконовые, да, резиновые, вот их утилизировать, это тебе не масочку сжечь. Представь себе. А сейчас все должны, то есть 10 миллионов в Москве, все должны ходить вот в этих вот перчаточках.
Если я правильно... Нет, не ходить, а общественный транспорт и некоторые места пользования, вроде как магазин. То есть на улицах нет. Вот
ну, то есть...
Там, это, опять же, давайте добуквенно читать указы. То есть, ну, чтобы не нести вы какую-то ложную информацию, потому что я сейчас буду, условно говоря, ну как, немножечко... Ну, плавать просто потому, что специалист расскажет лучше. Этот эфир нужно, конечно, послушать, посмотреть. Во-первых, страшного ничего в том, что если это попадает в мусоросжигающий завод, ничего нет, потому что они на то ориентированы. А вопрос был в том, чтобы действительно некий общий подход был. Потому что, по сути, это же медицинское, как это сказать, оборудование, медицинское снаряжение, и оно утилизируется по другим правилам, по другим законам.
Вот,
и в этом плане нужно дополнительное внимание этому уделять. Именно потому, чтобы какие-то вредные вещи не попадали дальше в природу. Но в этом смысле, вот опять же, Михаил Костинов, может быть, свою точку зрения частную высказывал, хотя я не думаю, что она у него прям такая частная. В этом смысле особых опасностей нет. А то, что нужно мусорить меньше и знать, как правильно и куда правильно утилизировать мусор, это, конечно, нужно выучить. А проблема ключевая, сейчас именно встанет примерно, выльется в то, о чем мы раньше и говорим. Операторы вот этих самых мусорных свалок, региональные операторы, для которых отдельных тендеров на утилизацию этих отходов проводить не нужно, но вот чтобы организовать их работу дополнительную, нужно финансирование, а с финансированием сейчас где-то, как это скажем, с натягом, где-то даже вон, как мы вчера выяснили, и салюты отменяют, поэтому финансирование сейчас есть куда потратить, есть куда направить. И в этом смысле может стать вопрос вот этот, на этом моменте мы заострили внимание с обоими спикерами, можно сказать, с обоими нашими
Мы не забываем про штрафы, которые по-прежнему светят за то, что без маски и без обеих перчаток, без двух перчаток, как пояснила московская мэрия, что если вы идете в магазин или пользуетесь общественным транспортом, обязательно маска и обязательно две перчатки. Поэтому те, кто подумал, что можно одну руку спрятать в карман, и вы ей якобы ничего не трогаете, перчатки все-таки должно быть две. Ну и мы не останавливаемся на разборе полетов с масками и перчатками, и сегодня во второй половине дня у нас будет тема о том, сколько потратит, например, москвич в среднем на вот эти вот маски и перчатки. У нас уже есть цифры, их представила маркетинговое агентство DSM Group и, собственно, генеральный директор этой конторы говорит, что если москвич работает 5 дней в неделю, он ездит на общественном транспорте, то в среднем за месяц он потратит на маски только более 2000 рублей, исходя из средней цены около 30 рублей за штуку. И здесь понятное дело, что снова ценовой разброс наблюдается, потому что где-то вы можете купить маску за 30 рублей, с чем я лично, например, ни разу не сталкивалась, как вы знаете, а где-то, в общем, можно взять из серии навороченную, там от 500 и выше. Понятное дело, что есть градация, если ты берешь упаковку, например, в упаковке может быть 3 маски, или вы заказываете на Озоне 50 масок в упаковке. В общем, надо уже сейчас искать выгодные варианты, ну и дай бог, чтобы не было какого-то дефицита, и эти маски были в наличии. Но вот по поводу цены 2000 рублей. Как вам? Нормальная цифра?
Я хотел уточнить сразу такой момент. Вы прояснили с многоразовыми, одноразовыми, с какими-то ГОСТами, с какими-то требованиями или еще пока
мы
не
мы прояснили
ясно.
Накануне, да я вот прямо ждал вашего вопроса вот этого, потому что он, мне кажется, витает в воздухе. Нам юрист вчера абсолютно так вот был уверен. Он уверенно отвечал на наши вот эти вот каверзные вопросы и говорит, значит, вы можете что угодно, это средство защиты, да, вы можете что угодно. Вот как я приводил пример с банданой, вот, которую вы мне с утра подсказали, да?
И с бананами, да-да-да.
Пожалуйста, вы можете намотать бандану себе на голову и скажете, что это средство защиты, что это ваша маска. И ну, так считают будет. Юристы. Так считают юристы, что это будет работать. Если вам выпишут штраф, тогда то будете его потом...
Можно разбираться. Да. Тогда, мне кажется, это немножечко вопрос Дианы смягчает относительно 2000 рублей, потому что, да, если покупать маски, вот те, которые говорят, те, которые медицинские, те, которые вот эти рекомендованные, все дела, да, это встанет в такой бюджет. Но есть вот эти, если многоразовые, это, мне кажется, немножечко упростить.
Многоразовые, дело, и потом никто же не будет контролировать. Ты эту маску можешь месяц носить, пока она не порвется. Вот в чем дело. Ты понятно, что ты
зачем,
нанесешь
зачем
себе...
Зачем вы палите всех, Евгений?
Да, но это же, ну, надо людям объяснять, что, вы понимаете, друзья, вы наносите себе вред, когда вы 2 часа, больше 2 часов носите эту маску. Этот вред несопоставим с тем, что может обыкновенный грипп вашему организму доставить. Вот в чем дело. То есть и люди, если это правда 2000, как нам Диана сказала, то люди просто ну, не будут тратить эти 2000, они будут ходить в этой несчастной одной маске в течение всего дня, понимаешь? И
ну,
мы получим гораздо
уточним.
Больше
это
больных
люди,
людей.
Которые работают, это только общественный транспорт и вот эти всякие магазины, аптеки и прочее. То есть это не так, что люди дома, каждый человек будет обязан. Ну, это к тому, что немножечко смягчить ситуацию.
Ну вот, наверное, те, кто сейчас выходит на работу с 12 мая, а их порядка 500 000 человек, вот они, по всей видимости, столько и будут тратить. Я бы еще к тому, что сказал Женя, добавила. Нам юрист-то, конечно, все это рассказал, но мы не забываем, что он уточнил, что покажет все правоприменительная практика.
Конечно.
И
угу.
Ты, конечно, можешь надеть там все, что угодно, хоть противогаз, но в какой-то момент тебя вполне возможно, что остановят и скажут, что, вы знаете, противогаз тут все-таки не подходит. И вот как они потом будут разбираться и как будет оштрафован человек или не оштрафован человек.
На чью сторону
человек,
встанет суд, то есть суде, понятная
да.
история. И потом захочет ли человек вообще подавать иск об отмене этого штрафа, да, например, в суд. Это ведь тоже морока, надо понимать.
Вы сейчас сказали, я вспомнил, что я реально видел человека, ну вот не в противогазе, а вот в таком, ну, около противогазном устройстве. Это было очень странно. Ну, это в магазине было, и люди пальцем практически показывали, потому что да, вот, все в порядке. Есть вот эти постапокалиптические внешне выглядящие люди.
В общем, к этой теме мы вернемся во второй половине дня. В 18 часов по московскому времени мы в подкасте слышали новость об этих деньгах на маски. Все-таки еще разок поговорим и попытаемся выяснить, может, есть какие-то лайфхаки, и можно их как-то подешевле купить. Угу. В общем, попробуем, да, выяснить. Из того, что еще было в утреннем эфире, Леша, мы с тобой тоже об этом говорили вне эфира, это дети и то, как детей задействуют в модельном бизнесе. Тема, на самом-то деле, она периодически всплывает, и понятное дело, что это такой нелегкий труд. Ну, давай еще раз тезисно проговорим. Вот здесь вот все.
Во-первых, почему за это взялись? Просто потому что вот в этот день появилась на обложке Бриджит Бардо в первый раз женского модного журнала. Ну что, журнал «Эль», наверное, многие знают, что это такое. И это было в 50-м году, то есть какая-то красивая, какая-то круглая дата, 70 лет. Бриджит Бардо как бы секс-символ для нескольких поколений. Это образец красивой женщины. Образец, плохой пример. Это идеал красивой женщины для многих поколений. Поэтому мы решили действительно обратиться к этому моменту, потому что есть же очень много куда копнуть, потому что, с одной стороны, это и эксплуатация, вот сейчас в нейтральном смысле слова, детского труда. С другой стороны, это большой прибыльный бизнес. С третьей стороны, это действительно некий доверительный момент, потому что присутствие ребенка, ну, грубо говоря, в рекламном ролике, ну, очень многие поверят, очень многие на это купятся в хорошем, опять же, смысле слова. Здесь вот это вот опять какая-то подноготная может вылезти, которая нам была еще и неизвестна до эфира, и которую нам с удовольствием раскрывали, ну, естественно, в мерах допустимого. У нас так получилось, что были прям принципиально, можно сказать, противоположные взгляды. С одной стороны, был фэшн-эксперт Анатоль Вовка, который просто вот рубит на корню по полной, говорит, нельзя детей вот в модельный бизнес в особенности. К рекламе и к прочему он относился немножечко так послабее, конечно, но вот в итоге мы даже немножечко улыбнулись, потому что я вспомнил вот эти вот недавние примеры, когда начинают использовать компьютерно сгенерированные образы или голограммы, ну, или мультики вообще рисуют для реклам. Для чего? Ну, чтобы человеку не платить. Раз, чтобы человека с узнаваемым лицом не перекупили. Два, и чтобы этот человек, этот образ всегда был готов рекламировать то, что нужно, это три. Вот. И с другой стороны была, наоборот, директор детского модельного агентства Дарья Саватеева-Черныш. Она, наоборот, как аккуратно говорит, обстоятельно, что доказывала своими словами и поясняла. В принципе, это ситуация, как везде. Есть... И, увы, про таких слышно не так много. Агентства, которые занимаются вещами серьезно. То есть и следят за тем временем, которое дети проводят на рекламных съемках, где-то там на подиумах, где-то еще. И обеспечивают подготовкой, образованием. То есть не так, чтобы ребенка выдернули и давай вперед там что-нибудь сделай. Вот, и с другой стороны, да, есть деньги. Вот эти вот... И это тоже. Но учитывая, кстати, что у ребенок до 14 лет там с зарабатыванием могут быть особенные какие-то штуковины, это тоже особый момент, который у нас тоже в эфире прозвучал.
Алексей, расскажите, пожалуйста, где это можно послушать? Вот я, например, пропустил эту программу и хочу послушать. Это ведь осталось у нас на сайте, да?
Значит, смотрите, Евгений, есть такой... Да. Есть так, нет, давайте начнем. Уже 50 с лишним лет назад Александр Попов изобрел радио. Мы как раз тут недавно профессиональный праздник праздновали. Через 150 лет после этого возникла радиостанция «Спутник», которая к 2020 году стала, я бы даже сказал, к третьему десятилетию 2021 века стала самой цитируемой радиостанцией России. И у нее работает сайт. Он называется radiosputnik.ru. Если вы туда заходите, прям сверху вы увидите такая полосочка, которую наши потрясающие технические службы организовали, вы там можете послушать и прямой эфир. Вот если, например, вы туда сейчас заглянете и нажмете кнопочку play, вы будете мои, вот этот монолог, мой стендап, вот этот слушать сразу одновременно и в наушниках рабочих, и с сайта. Но дело в том, что там вы можете проскроллить информацию и найти практически любой эфир за последние несколько дней. То есть, если, допустим, пропустили вчерашний эфир про маски, вчерашний подкаст «Слышали новость», можно послушать с сайта. Удобнее, конечно, скачать через какой-нибудь Google подкасты или Apple подкасты, или другие подкастные службы, но можно сделать и так. Поэтому вот этот самый вопрос с детским трудом в виде модельного бизнеса, в виде рекламного бизнеса. Я просто сейчас смотрю на будущее, вроде бы нет, вроде бы там у нас он повторяться, если я вижу, не будет. Поэтому да, поэтому придется немножечко поскроллить на утро, это было в 9 утра.
В 9 утра по московскому времени. Окей.
Да.
Ну, а то, что у нас будет в 16 часов по московскому времени, мне очень хочется об этом рассказать.
Ой, прошу прощения, в 10, Диан. Прошу прощения, в 10.
В 10, хорошо. У нас же в 16 часов по московскому времени мы не уйдем далеко от коронавируса, но затронем Белоруссию и методы борьбы этой страны с коронавирусом. Мне вот все-таки интересно, когда Александр Григорьевич делает такие громкие заявления, что в Белоруссии уже через месяц, это его цитата, забудут вообще о коронавирусе. Вот скажите мне, это... Только предвыборные кампании, вот эта вот риторика предвыборная, или же, ну, может, я правда чего-то не знаю, и в Белоруссии есть, возможно, вакцина, не знаю, или какая-то методика лечения коронавируса.
В Белоруссии есть Лукашенко, им больше
иммунитет.
Не нужна вакцина.
Вот что у них такого?
Давайте почему, попробуем. Например... Давайте попробуем дожить до 8 июня и проверим, что вот что говорил наш любимый Александр Григорьевич. Вот что он говорил по поводу коронавируса. У нас, я надеюсь, будет такая возможность, да? То есть вот забудут действительно в Белоруссии через месяц, да? Ну, у нас там есть...
Через месяц, говорит Лукашенко,
у нас есть спутник, да. Беларусь, позвоним через месяц, скажем, вы забыли? Спросим.
Нам главное самим не забыть, Женя, в порыве эйфории выхода из режима самоизоляции надо на бумаге зафиксировать напоминание.
Я как раз этот момент хотел обозначить, что, ну, сколько уж политики говорят, обещают очень много и очень много где. И очень часто, да, действительно такое ощущение, что как-то это все уходит на второй план.
На второй план, но мы забываем, да, естественно, но у нас, не у нас, точнее, в Белоруссии все-таки и выборы президента будут, они не отказываются от них, и назначены они на 9 августа. Вот, собственно, случится-то за это время тоже может все что угодно. Я слышала, во Всемирной организации здравоохранения снова там недовольны мерами, недостаточным, точнее, количеством мер, которые предпринимает Белоруссия, но об этом мы тоже в 16 часов по московскому времени поговорим. Ну и тема, которая у нас уже несколько дней и в эфире, и на федеральных каналах мы можем об этом слышать и видеть различные передачи, все потому, что различные страны делают заявления, все в преддверии 9 мая, Дня Победы, и о переписывании истории, о попытках переписать историю. У нас сегодня в том числе будет диалог в Германии. Как вы слышали наверняка, коллеги, глава МИД немецкого сделал заявление, что, собственно, Германия единственная несет ответственность за развязывание страшнейшей бойни 20-го столетия и за Холокост, а все остальные трактовки, они, понятное дело, ставят под сомнение этот исторический факт, они недопустимы и несправедливы по отношению к жертвам национал-социалистического режима. И у меня вот возник вопрос. Ну вот это глава МИД Германии. Это значимая, весомая фигура. Это фигура, которая, ну, наверное, имеет определенное влияние на те же прибалтийские страны. Вы их недавно, Леша, я слышала, тоже о них говорили, о заявлениях, которые были. Женя тоже о них с нашей коллегой Еленой Глещинской тоже говорили. То им какие-то репарации, то им еще что-то, то вообще не надо говорить о победе Советского Союза. Тут делает, ну, в общем, весомая фигура это заявление. Как вы думаете, это заявление услышат? Ну вот в России услышали, понятное дело, а еще где-то услышат?
Его это везде услышат, Диана. То, вот другой вопрос. Вот второй вопрос о том, что ты говоришь. Повлияет ли это? Вот то, что его услышали, да. Ну да, услышали. Ну просто теперь, ну что в Таллине скажут? То, что, ой, мы отзываем свое заявление, или в Риге, или в Вильнюсе, мы свое заявление о том, что не только одна Германия виновна, да, мы что его отзываем теперь после того, как глава МИД Германии выступил? Да нет, конечно.
Мне очень нравится вот это заявление с той точки зрения, что оно очень политически взрослое и политически зрелое. Это, в принципе-то, вот не сразу и человек в обычной жизни к этому приходит, что когда ты честно и искренне во всем признаешься, это даже вне зависимости от того, какие там санкции, какие меры будут приниматься, это тебя самого выставляет как честного человека. Даже при том, что Германия всегда достаточно так четкую грань проводила между тем, что, да, страна одна, но не нужно вот нас всех считать нас наследниками того режима, который был тогда в 30-е годы, в начале 40-х. Вот это вот решение, это вот признание того, что страна, она едина. Мне кажется, у нас в стране такого очень многим политикам, очень многим общественникам не хватает. Россия сегодняшняя — это и СССР, и Российская империя, и то, что было раньше. А когда начинается вот эта дележка, вот это мы, вот это не мы, вот это снова не мы, Германия в этом смысле дает очень хороший пример. Даже в отрыве от того, что это касается очень серьезного, очень болезненного момента для всего человечества.
Но у меня вот все равно, знаете, возникает вопрос. Ну вот даже когда мы о России говорим, вот все, что ты сейчас сказал, Леша, да, абсолютно верно, но мы ведь не забываем и про различные либеральные голоса, называющие себя либеральными, которые, например, тоже отрицают, но если не значимость победы, то, например, формат торжеств или вообще значение этого дня, или вообще, может, это должен быть какой-то другой день.
А у нас свобода слова, Диан. Говорить все, что угодно, можно, ну, как угодно.
А давайте только не называть их больше. Давайте их называть псевдолиберальными, потому что...
Я же говорю, они сами себя так называют.
Ну, пусть они могут называть себя, как хотят. говорят. Но мне кажется, что, понимаешь, здесь вот какая разница все-таки. Вот Алексей правильно говорил. Это немецкий МИД, это МИД страны, это которая все
позиция,
это, конечно, все это пережила. В Германии тоже можно найти псевдолиберала или
абсолютно
как угодно
точно.
Его найти,
который скажет, что да. Это не мы, это вы, это вот Польша виновата, это Гондурас виноват, наверняка есть. Вопрос в том, что это государственная позиция, очень взрослая и здравая.
Ну, я бы не сказал, кстати, что Москве не хватает такой позиции. Вы вот здесь сказали о том, что там Советский Союз, Российская империя.
Я сказал о отдельных политиков и общественников. Я вообще, в принципе, распространяю это мнение, но это уже мой. Хорошо, вот это мое частное мнение относительно того, что не нужно делить свою страну на какие-то там периоды. Это как раз вот у Германии, возможно, намного больше вот этих поводов, чтобы так сделать, потому что Германия в том виде, в котором она сформировалась, единой Германии, да, это произошло только в конце 19 века, так по-хорошему, если
ну,
в
Россия,
историю глянуть.
Понимаете, в чем здесь, вот, мне кажется, отличие, вот все-таки, позвольте, да, отличие в том, что теперь непонятно, ведь Украина, например, это тоже наследник и Российской империи, как бы им хотелось или нет, Российской империи и Советского Союза. Эстония, это, простите, это тоже часть Российской империи. И часть
Но
Советского
вот вы
Союза.
Так считаете, и украинские, и эстонские власти вот очень часто и наглядно показывают, что они вот себя считают наследниками вот тех государственных и окологосударственных образований, которые были когда там в 20-е, 30-е, может быть, совсем недолго, а вот с того времени 100 лет, ну, вообще ничего не было. Ничего не было. А, нет, Прибалтика платила половину своих денег СССР, вот это из недавних заявлений.
Да.
Вот это было. А больше ничего не было.
А давайте
друзья,
поздравим.
Друзья, вам я хорошего эфира пожелаю. Поздравим всех, я просто успею попрощаться. Да. Хорошего эфира, буду внимательно слушать. Разберитесь во всем, вот прям до мелочей, до косточек.
До мелочей. Всех поздравляем с наступающим. Спасибо, коллеги.